Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Возьмите ваши Библии, как всегда, в Церкви Благодать, вместе вникнем в Слово Божие. Будем изучать 9 главу книги Даниила. Даниила 9 глава – место писания нашей сегодняшней проповеди, как и вечером прошлого воскресенья. На самом деле это не столько проповедь, сколько поучительная глава. На самом деле книга во многих местах выглядит именно так. Я не столько хочу увещевать вас и проповедовать вам, сколько просто поделиться с вами тем, что вытекает из этого чудесного текста. Если мы вернемся к 6 главе, хорошо знакомой нам главе книги Даниила, где Даниил находится во рву со львами, мы бы отправились еще дальше, чтобы посмотреть, как он там оказался. 10 и 11 стихи. Итак, мы читаем следующее. «Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пришел в дом свой. Окна же его горницы были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славословил его, как это он делал, и прежде того». В 6 главе мы видим еще один элемент великой духовной силы Даниила. Он был предан молитве. Я уверен, что вы слышали много проповедей о молитве. Возможно, больше, чем вам хотелось бы. Возможно, вы задаетесь вопросом, не усвоили ли вы все это настолько хорошо, что все остальное уже не нужно. И все же кажется, сколько бы проповедей мы не услышали и сколько бы ни сказали, всегда в очередной проповеди найдется еще одно обличение, из-за которого мы чувствуем, что молимся не так, как следует. Изучая книгу Даниила снова и снова, глава за главой мы обнаруживаем, как незаметно раскрываются удивительные черты характера Даниила. Одна из них – молитва. Он понимал, что молитва – это жизнь в присутствии Бога, и ничто не может этого изменить. Ни угроза смерти, ни угроза потери репутации или места – ничто. Молитва была жизненно важной связью с Богом. Он был похож на Иакова. Знаете, когда Иаков боролся с Господом? В книге Бытия, 32 главе, говорится, что он не отпускал Бога, пока Бог не благословил его. Иаков держался за Бога до тех пор, пока не получил Божие благословение. Даниил был таким же. Даниил одержал победу в молитве над указом царя. Он одержал победу в молитве в 9 главе, в разгар кризисной ситуации в жизни его любимого народа и страны. Мы видим в 9 главе, в первых 19 стихах, молитву Даниила. Это единственная молитва, которая действительно имеет значение, и это шедевр. А с 20 по 27 стихи мы видим ответ. Ответ настолько грандиозен, что нам потребуется неделя изучения, чтобы понять его. Но оставим это на будущее. А пока я хочу, чтобы мы рассмотрели эту молитву, чтобы мы увидели чудо этой удивительной ходатайственной молитвы. Даниил, человек Божий, взывает к Богу, которого он любит и которому доверяет. И как мы говорили с вами в прошлый раз, эта непритязательная молитва становится для нас образцом молитвы. И дело не в том, что Даниил подает молитву именно так. Дело не в том, что молитва становится поучительной для нас сама по себе. Дело в том, что сам пример жизни Даниила становится образцом для нашей молитвы. А он жил жизнью, которая буквально постоянно текла в русле молитвы. Дуайт Муди сказал, «Те, кто оставил глубочайший след на этой проклятой греховной земле, были мужчинами и женщинами молитвы». Роберт Мюррей Макшин, великий молитвенник, сказал, «Большую часть своего времени я трачу на то, чтобы настроить свое сердце на молитву, потому что молитва – это звено, соединяющее землю с небесами». Доктор Гатри, божий человек, живущий 100 лет назад, сказал, «Первый признак истинной духовной жизни – молитва, и она же является средством поддержания духовной жизни. Как человек не может жить физически без дыхания, так духовно – без молитвы». Если правда, что люди, оказавшие наибольшее влияние на мир, были людьми молитвы, то следовательно ожидать, что Даниил будет человеком молитвы. И если молитва – это так же обыденно, как дыхание, то снова следует ожидать, что жизнь Даниила будет протекать в молитве. И это именно так. Обратившись к 9 главе, мы увидим пример молитвы Даниила, который является образцом для наших собственных ходатайственных молитв. Напомню, что в прошлый раз мы рассматривали контекст, в котором находится молитва Даниила. А сейчас взгляните на первый стих, и я просто хочу освежить его в вашей памяти. В первый год Дария сына Асуирова из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Это первый год Медо-Персидской империи. Вавилон пал, пир Валтасара уже состоялся. Медяне и персы захватили власть, царь Кир стал великим мировым правителем. И, возможно, Дарий — это не более чем почетный титул, который относился к царю Киру. Итак, это время медян и персов. Царь Кир восседает на троне, и он не только представитель Персии, но ему был пожалован статус потомка медян, чтобы он мог быть одобрен обоими народами, которые объединяются в эту империю. Он объединяет не только персов и медян, но и покоряет царство халдеев, то есть вавилонян, и таким образом он собирает воедино мировую империю, большую, чем Вавилон, по силе и могуществу. И именно в первый год Дария Даниил начинает читать книги, и, как я уже говорил в прошлый раз, у меня нет никаких сомнений в том, что еврейский народ, иудеи, находившиеся в изгнании, взяли с собой ветхозаветные писания. Очевидно, у них была книга Иеремии, которая была написана и уничтожена, а затем переписано заново, как нам говорит сам Иеремия. Среди книг, которые у них были, которые они читали, были пророчества Иеремии. И когда Даниил читает второй стих из книги Иеремии, он натыкается на пророчество о том, что запустение Иерусалима продлится всего лишь 70 лет. И это показалось Даниилу очень важным, потому что он знал, что уже почти 70 лет находится в плену. По самым приблизительным подсчетам, он находился там не менее 67 лет. Ему было около 80 лет, и он знал, что когда Бог пророчествует, Божьи пророчества сбываются. И когда Даниил прочитал это в книге Иеремии, и он знал, что Иеремия сказал, что пройдет 70 лет, и когда он прочитал это, то понял, что время приближается. Можно подумать, что в этот момент, как мы уже говорили в прошлый раз, Даниилу не о чем было молиться, он бы просто свалил бы все на суверенность Бога, и сказал: «Ладно, Бог, если ты собираешься сделать это через 70 лет, то сделай это и на этом закончим». Но Даниил знал, что каким-то образом соответствовать суверенности Бога — это выбор человека. Это похоже на спасение. Библия говорит, что Бог избрал нас в нем еще до основания мира. Библия говорит нам, что мы избраны согласно его предведению и предопределены к искуплению. Библия говорит нам, что Бог знает тех, кто принадлежит ему. Библия говорит, что Бог сказал, потому что у меня много людей в этом городе, к которым я хочу, чтобы ты обратился, подтверждая, что Он знал их. Другими словами, Бог избрал нас, и все же наше спасение также зависит от того факта, что мы делаем выбор. Не так ли? Даниил знал, что Божие владычество осуществится, но не без реакции человеческого выбора, и поэтому, принимая во внимание Божие владычество, зная, что должно быть человеческое принятие, запись в сердце, чтобы Бог прекратил наказание, он начинает молиться. Как апостол Иоанн в книге Откровения, который, услышав Слово Божие «Се гряду скоро», говорит: «Ей гряди, Господи Иисусе». Он выстраивает свои молитвы в соответствии с тем, что, как он знает, сделает Бог. Думаю, можно сказать, что таков характер каждого «Аминь» в Библии означает «Да будет так». И когда мы говорим Богу «Сверши это», «Да будет так», мы просто подтверждаем, что воля Божия будет исполнена, и понимая, что человек должен соединить свое сердце с Богом, чтобы познать полноту исполнения этой цели. Молитва необходима, хотя Бог суверенен и правит безраздельно, и исполнит свою волю. И, кстати, были времена, когда Бог продлевал сроки, а были времена, когда Он их сокращал. И поэтому в связи с Его суверенитетом мы не можем загонять Бога в рамки. Он может что-то сокращать, а может удлинять. И вот Даниил начинает молиться, зная, что каким-то образом намерение человеческого сердца должно вписаться в суверенное действие Бога. Даниил молится. И по мере того, как Даниил молится, мы видим 8 составляющих истинной ходатайственной молитвы, вытекающие из этой чудесной молитвы. И, как я уже сказал, текст не учит им, они подразумеваются. Они не являются целью молитвы и все же становятся для нас очень хорошим примером, потому что помогают нам увидеть, что входит в правильную ходатайственную молитву. Откровенно говоря, у нас есть 2 основные проблемы, когда дело доходит до молитвы. Первое — мы молимся недостаточно. Не так ли? Поэтому Библия снова и снова говорит: продолжайте молиться, молитесь, не переставая. Второе — мы не знаем, о чем молиться, и поэтому в послании к римлянам 8 главе сказано: Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Другими словами, у нас две проблемы: мало молимся и не знаем, о чем молиться. Поэтому изучение этого примера молитвы даст нам некоторое представление о рвении, о характере ходатайства данного человека. Теперь позвольте мне напомнить первые три пункта из восьми, которые мы рассматривали на прошлой неделе. Я собираюсь сделать это очень кратко, потому что хочу осветить остальные пять. Истинная ходатайственная молитва порождается Словом Божьим. Мы обращаемся к Богу прежде всего, откликаясь на Его Слово, которое действует в нашем сердце. Я делился с вами тем, что знаю на своем личном опыте. Время моей самой посвященной молитвы — это время, когда я вникаю в Слово Божие. К тому же, когда я сижу неделя за неделей и изучаю Слово Божие, я нахожу невозможным, чтобы этот процесс был односторонним. Я не могу слушать, что говорит Бог, и не отвечать Ему в молитве. Изучение Слова Божьего превращается в разговор. Молитва Даниила была именно такой. Во втором стихе говорится: «Я, Даниил, сообразил по книгам», и затем в третьем стихе: «И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою». Молитва выросла из понимания Слова Божьего. Если вы изучаете Библию, то быстро обнаружите, что в ней снова и снова говорится: «Бодрствуйте в молитве». Иисус неоднократно говорит об этом. Петр говорит об этом: «Бодрствуйте в молитве». И в основном они говорят о том, что нужно смотреть на то, что происходит, воспринимать то, что происходит. Держите глаза открытыми, будьте конкретны в том, о чем вы молитесь. Послушайте только тогда, когда вы сможете смотреть и знать, о чем молиться, когда вы понимаете, что Слово Божие говорит о том, что вы видите. Вы должны воспринимать мир и все, что в нем происходит. Церковь и все, что в ней происходит, народ Израиля и все, что с ним происходит в свете, Слово Господне, Слово Божьего. Иначе вы не поймете Божьих целей в истории и не сможете молиться разумно. Поэтому мы внимательны не только к происходящему вокруг нас, но и к Слову Божьему, чтобы определить, насколько точно и верно мы должны молиться. В Неемии 1.11 говорится: «Молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть перед именем Твоим. И благопоспеши рабу Твоему теперь и введи его в милость у человека сего. Я был виночерпием у царя». О чем он молится? Он получает известие, что город Иерусалим лежит в руинах. Но почему это заставило его молиться? Потому что он знал, что Иерусалим — любимый город Бога, и то, что он увидел, было пропущено через знание Слова Божьего, и это поставило его на колени. Мы никогда не сможем понять, что происходит, если не будем понимать происходящее в контексте Слова Божьего. И поскольку мы видим Слово Божие, как Даниил, который видел происходящее вокруг себя, пленение, наказание, время пребывания иудеев в Вавилоне, а теперь под медоперсидским владычеством, время порабощения язычниками, он смог проанализировать, что происходит и к чему это ведет. Но это произошло только тогда, когда ему открылось Слово Божие. И он увидел, что должно было пройти 70 лет, и это побудило его к молитве. Поэтому чем лучше мы понимаем Божье Слово, тем лучше мы можем понять события, и тем больше наши молитвы будут соответствовать тому, что задумал Бог. Ходатайственная молитва, возлюбленные, порождается Божьим Словом. Люди книги — это люди молитвы. Без Слова Божьего наши молитвы превращаются в поверхностное и бессмысленное словоблудие. Во-вторых, ходатайственная молитва не только порождена Словом Божьим, она основана на Божьей воле, и Даниил знает об этом. И во втором стихе говорится: «У Иеремии говорится о 70 годах, и я говорю тебе, Господи». Третий стих: «Что именно об этом я буду молиться». В 19 стихе он говорит: «Господи, услыши, не умедли». То есть: «Боже, сделай то, что, по словам Иеремии, ты собираешься сделать. Исполни свою волю». Как мы видели в прошлый раз, в этом и заключается суть молитвы. Если мы просим чего-то, согласно первому посланию Иоанна 5 главе, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него, по воле Его. Молитва Господня гласит: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Молитва не направлена на то, чтобы изменить мысли Бога, потому что Он желает лучшего. Осознаете ли вы это? Осознаете ли вы то, что Бог желает для вас лучшего? Вы же не хотите изменить Его намерения. Молитва направлена на то, чтобы привести вас в соответствие с Его волей, которая так сама по себе лучшая. Вы скажете, а что, если я не знаю его воли? Вот тут приходит на помощь Римлянам 8:26. Что в нем говорится? Там есть три стиха, которые вы должны понять, потому что все они идут рука об руку, и вот что в них написано. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, и мы не знаем, о чем молиться». Это правда. Знаете ли вы, какова воля Божия в каждой ситуации? Я? Нет. Я изучаю Слово Божие. Я знаю, какая оно в некоторых случаях. Я знаю, что Божья воля в том, чтобы люди были спасены. Я знаю, что Божья воля состоит в том, чтобы они были под водительством Духа Божьего и исполнены Духа. Ефесянам 5:17. Я знаю, что Божья воля состоит в том, чтобы вы воздержались от всякой сексуальной безнравственности. 1 Фессалоникийцам 4:3. Я знаю, что воля Божия состоит в том, чтобы вы были покорны властям, назначенными Богом. Я знаю, что воля Божия в том, чтобы вы за все благодарили. 1 Фессалоникийцам 5. Я знаю, что воля Божия в том, чтобы вы страдали за добрые дела, а не за злые. Я знаю много вещей, на которые есть воля Божия. Но я не все знаю. Когда я не знаю и не могу молиться, Дух ходатайствует за меня воздыханиями неизреченными. И это не стоны и не экстатическая речь. Это неизреченное. Это божественное общение между Духом Божиим и Отцом. И Отец, исследующий сердце, знает, каков разум Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Когда я не знаю воли Божией, Дух знает. И от моего имени возносит молитвы. Разве это не потрясающе? И именно поэтому мы знаем, что все содействует ко благу. Не просто случайно, потому что Дух Божий ходатайствует за нас, когда мы не знаем Его воли. В своей жизни я хочу в своих молитвах одного, чтобы Бог исполнил свою волю, потому что Он любит меня, и Его воля лучше. Это ставит Бога на Его законное место. Молитва порождается Словом Божьим и основывается на воле Божией. В-третьих, она характеризуется ревностью. Стих 3. «И обратил я лицо мое к Господу Богу, и я говорил вам, что эта идея обращения к Нему — это решимость, посвящение, рвение, с постом во вретище и пепле». Пост, вретище и пепел сопровождали глубокую сердечную молитву. Библия говорит о многих вещах, которые сопровождали ревность. Если вы изучаете свою Библию, то найдете следующие вещи. Вретище, сидение в пепле и посыпание им головы есть во второй главе книги Иова, обритая голова в первой главе Иова, удары в грудь в Луке 18 главе, плач, первое царство и многие другие места. Посыпать прахом голову, раздирать одежды, поститься, вздыхать, стонать, громко плакать, пот как капли крови, мучиться, сокрушать сердце, изливать душу, разрывать сердце, давать клятвы, приносить жертвы и многое другое в Библии указывает на то, что сопровождает ревность сердца в молитве. И вот мы видим Даниила в этой горячей пламенной молитве. Он по-настоящему посвящен молитве. Он изливает свое сердце. Помните Анну, которая изливала сердце и не хотела есть, потому что не чувствовала вкуса еды? Или как в книге Исфирь 4 главе, по-моему, стих 16. «Пойди, собери всех иудеев, находившихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте 3 дня ни днем, ни ночью, и я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю. Хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». Пылкая молитва. Мы также находим ее в главе 11, опять же в замечательной истории, которую рассказывает наш Господь, с 5 по 10 стихи. «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят». Другими словами, Бог отвечает на горячие молитвы. Иона, как вы помните из 3 главы, горячо молился, и Даниил молится с рвением. Молитва не может быть просто мимолетной, это настрой сердца. Брукс много лет назад сказал: «Как нарисованный огонь — не огонь, как мертвый человек — не человек, так и холодная молитва — не молитва». Конец цитаты. «В нарисованном огне нет тепла, в мертвеце нет жизни, так и холодная молитва — не молитва. Нет всемогущества, нет преданности и нет благословения». Холодные молитвы подобны стрелам без наконечников, меч без острия, птицам без крыльев. Они не пронзают и не рассекают. Они не летят к небесам. Холодные молитвы всегда замирают, не долетев до небес. О, если бы христиане отказались от своих холодных молитв и привели бы себя в лучшее, более горячее расположение духа, когда они обращаются с мольбами к Господу. Джереми Тейлор добавил, «Слабость желаний — великий враг успеха молитвы хорошего человека. Это должна быть пылкая, ревностная, деятельная молитва. Ибо подумайте, какое огромное непотребство заключается в том, что человек обращается к Богу за тем, что он не ценит. Наши молитвы укоряют наш дух. Когда мы смиренно просим о том, что нам следовало бы умереть, о вещах, которые ценнее императорских скипетров и богаче, чем морская добыча или сокровища индийских гор». Итак, Даниил молится ревностно. А теперь четвертый элемент. Признаки истинной ходатайственной молитвы. Она порождена Словом Божьим, основана на воле Божией, характеризуется рвением. И номер четыре. Она реализуется в самоотречении. «И молился я Господу Богу моему и исповедовался». Остановитесь прямо здесь. Сердцевина всякой истинной молитвы, запомните это изначальное осознание того, что вам вообще здесь не место. Понимаете? Я имею в виду, что вам даже не место в присутствии Бога. У вас нет ничего, что бы могло бы привлечь Бога к вам. Итак, с чего он начинает? С исповедания. «И молился я Господу Богу моему и исповедовался». Зачем ты это делал, Даниил? Потому что знал, что мне не место в присутствии Божьем, и особенно если я привнесу туда какой-нибудь грех. Сравните это с молитвой фарисея в Евангелии от Луки, в 18 главе, который говорит: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего того, что приобретаю». Бог даже не услышал эту молитву с точки зрения ответа, реакции, потому что фарисей был самодовольным, корыстным и самоуверенным. Итак, Даниил начинает с признания того, что ему не место в присутствии Божьем. Полагаю, что Даниил в своем сердце припоминал всевозможные грехи. Я уверен, что он внимательно исследовал свою жизнь и нашел все то, что стояло между ним и Богом. Явная порочность, глухота к божественному голосу, непослушание ясным и недвусмысленным повелениям, признание к верховной власти Бога — все это привело Даниила к смирению. И, возлюбленные, я говорил вам, смирение — это единственная точка зрения, с которой начинается истинная молитва. Единственная. Когда Авраам предстал пред Богом, в 18 главе книги Бытия он сказал так: «Вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Мне здесь не место». Исаия увидел Бога высоким и превознесенным, в 6 главе сказал: «Горе мне, погиб я». Апостол Павел осознавал ту же истину о себе. Он не имел права находиться в Божьем присутствии, он был первым из грешников. Иоанн понимает то же самое, и когда он увидел красоту явленного Христа, то пал в смирении. И Даниил понимает это. Он понимает, что ему не место в присутствии Бога, и поэтому прежде чем ходатайствовать за кого-то, он должен убедиться, что имеет верный взгляд на ситуацию. Если ваша молитвенная жизнь слаба, возможно, это потому, что в ней нет самоотречения. Самоотречение включает в себя отказ от своей воли ради воли Божией. Верно? И если вы пытаетесь заставить Бога сделать то, что вы хотите, для себя, то это не самоотречение. Молитва, которой я часто молился, звучит так: «Боже, я знаю, что часто молюсь без Твоей силы и грешу тем, что служение мое мертво, бездушно, слепо. Мне недостает внутреннего света, любви и восторга. Мой разум, сердце и язык действуют бездумно. Я вижу грех сердца своего в том, что ищу одобрение других людей. Моя порочность появляется в том, что мнение людей я превращаю в правило, которому подчиняю жизнь. Тогда как я должен видеть доброе, я должен воздавать славу Тебе, размышляя о грехе, что совершил, и скорбеть о нем. Я обманываю себя, проповедуя и молясь, возбуждая духовные чувства других людей, чтобы заслужить похвалу, в то время как ежедневно я руководствуюсь тем, что считаю себя более значимым, чем любой человек. И я не думаю, что кто-то может служить кому-то другому в молитве, проповеди или в чем-то еще, пока не встанет на путь самоотречения. Поскольку с этим все равно придется бороться, лучше избавиться от него на самом начале. И Даниил знал об этом, и поэтому он занимается этим вопросом. Он молил Бога о более глубоком покаянии, об ужасе перед грехом, о том, чтобы бояться даже его приближения. Он хотел, чтобы Бог презрел его и очистил. Один из пуританских писателей замечательно выразил это так. «Вспаши во мне глубину великий Господь, небесный земледелец, чтобы мое существо стало возделанным полем, корни благодати распространялись далеко и широко. Пока ты один не будешь виден во мне, твоя красота будет золотой, как летний урожай, твоя плодовитость, как изобилие осени». Истинное ходатайство порождается Словом Божиим, основывается на воле Божией, характеризуется ревностью и реализуется в самоотречении. И в-пятых, истинная ходатайственная молитва отождествляет себя с Божьим народом. Обратите внимание, что он говорит в стихе 4. «И молился я Господу Богу моему, и исповедовался». Он начинает с себя, но не останавливается на этом. Стих 5. Мы будем двигаться быстро. «Согрешили мы». Стих 6. «И не слушали». Стих 7. «И у тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд». Стих 8. «Господи, у нас на лицах стыд». Стих 10. «И не слушали гласа». Стих 11. «И весь Израиль приступил закон твой и отвратился, чтобы не услышать гласа твоего. И зато излилось на нас проклятие и клятва, ибо мы согрешили пред ним». Стих 12. «И он исполнил слова свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас. Мы согрешили, поступали нечестиво». Стих 16. «За грехи наши и беззаконие отцов, народ твой в поругании у всех окружающих нас». Он говорит «мы», «нас», «наших», «нам». Послушайте, ходатайственная молитва отождествляет молящегося с теми, за кого он молится. Это большое дело. Павел говорит, что нужно всегда молиться за всех святых, а потом добавил в Ефесянам 6:19 «и более всего молитесь за меня». В центре внимания наших молитв, возлюбленные, должны быть другие. После того, как мы позаботились о том, чтобы отложить себя в сторону, вы молитесь и понимаете, что прежде всего вам там не место, но Слово Божие призвало вас туда, и вы ищете волю Божию, откладываете свою собственную волю в сторону, а затем изливаете свое сердце от имени других. Даниил видит себя связанными с другими. Это было верно в отношении израильтян, они видели себя частью общего целого. И я верю, что это верно и в теле Христовом, не так ли? Думаю, что это очевидно, когда изучаешь 1 Коринфянам 12 главу. Мы все одно тело. И когда страдает один член, страдает все тело. А когда радуется один, радуется и все тело. Я должен быть отождествлен с грехами церкви. Я должен вовлечь себя в это. 1 Царств 12:23. И я также не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас. Я давно понял, что центр моей молитвенной жизни — это не я. Познавая Божью волю, я отказываюсь от себя и начинаю молиться за вас. Видите? А сегодня в христианстве по всей стране и по всему миру есть христиане, которые упускают суть молитвы, потому что все, что у них есть в молитве, — это «я», «мне», «для меня». Они не участвуют в нуждах Божьего народа, а апостол Павел всегда молился за других. В молитве Господней мы видим картину целиком. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам долги наши, не веди нас в искушение». В каком-то смысле мы вмещаем друг друга. И молитва — это не наше личное духовное упражнение, которое направлено на то, чтобы получить Божие благо. Понимаете? Но многие, очень многие думают так. Но это не так. В послании к Галатам 6:2 говорится, что мы должны носить бремена друг друга и таким образом исполнять закон Христов. А что такое закон Христов? Это новая заповедь, которую я даю вам, чтобы вы любили друг друга. В послании к Филиппийцам 1 главе Павел говорит: «Я всегда молюсь о вас». Послание к Колоссянам 1 глава: «Я всегда молюсь о вас». Послание к Филимону 4:5: «Я молюсь о вас». Второе послание к Коринфянам 1:11: «При содействии и вашей молитвы за нас». «Я молюсь за вас, а вы молитесь за меня». Итак, никто из нас не становится эгоистом. Так функционирует тело. Мы должны научиться этому и хорошо усвоить. Мы должны молиться за тех, кто над нами имеет власть, молиться за лидеров, молиться за тех, кто в нужде. Даниил видел свой народ и заключил его в свои объятия. Он соотносил себя с их грехами. Он включил себя в их недостатки. Он соотносил себя с их слабостями, неудачами и глупостью. Даниил говорил: «Это были мы». Он не стоял самодовольно в сторонке. Самоправедный человек отверг бы такое отождествление с грешниками. Он имел полное право сказать: «Вы знаете, я рад, что я не принадлежу к этой компании. Я был действительно праведен более 80 лет. Я был здесь, во дворце, и делал свое дело. Запомните меня. Я тот муж со сновидениями. Я тот, кто закрывает пасть львам. Я тот, кто победил Навуходоносора. И это большое дело. Есть люди, которые настолько уверены в своей правоте, что не будут отождествлять себя с грехами других. Но только не Даниил. Он вмещал их, потому что они были его людьми, и он знал, что он тоже грешник. Он знал, что он тоже потерпел неудачу, и ему не стыдно отождествлять себя с их нуждами. Даниил являет, как и все иудеи, единение народа Божьего, так и мы должны являть его церковь и быть телом Христовым. Поэтому Даниил страстно ходатайствовал за свой народ. Я вижу это у Павла в послании к Римлянам 9 главе, где он также много молится о спасении Израиля, и что он желал бы быть отлученным от Христа, если бы это послужило для их спасения. Насколько он заботился о других. Какой чудесный и волнующий пример. Хотите узнать секрет ходатайственной молитвы в одном слове? И он в том, что вы в молитвах говорите «мы», а не «я». Ваша молитва, обратите на это внимание, была не настолько эгоистичной, чтобы быть направленной на вас, но чтобы вы действительно молились о том, что лучше для всего тела Христова, для нас. Итак, молитва порождается Словом Божьим, основывается на воле Божией, характеризуется пылкостью, ревностью, реализуется в самоотречении, отождествляет себя с Божьим народом. Пункт 6. Укрепляется в исповедании. Мы уже видели, что Даниил лично отказался от себя. Он исповедуется. Стих 20. «И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего, Израиля». Видите, он опять отождествляет себя с ними. «Когда я исповедовал грехи мои и грехи народа моего». Это так замечательно, что он не стал критиком церкви. Он не сказал: «Боже, я единственный праведник, я единственный, кто здесь все делает правильно», и просто проклял всех остальных в церкви и тащу всех к Богу. Нет, он знает, что он тоже грешник. И поэтому вся эта молитва на самом деле является исповедью. Безусловно, когда Бог действует в жизни, и я хочу, чтобы вы послушали, когда Бог действует в жизни, покаяние и исповедь становятся нормой, нормой. На самом деле, чем благочестивее ваша душа, чем глубже ваша любовь к Богу, чем выше ваш стандарт святости, чем вернее ваше посвящение Христу, тем сильнее вы будете ощущать свою греховность. Если вы думаете, что по мере того, как вы становитесь зрелыми христианами, вы будете становиться все менее чувствительными к греху, то все как раз наоборот. Чем вы более зрелый христианин, тем чувствительнее становитесь к греху. Чем ближе вы к Богу, тем более отвратительным становится грех. К тому времени, когда Давид стал достаточно духовно зрелым и осознал ужас греха, который он совершил, он написал 31 и 50 псалом. И там стало очевидно, что грех буквально сокрушил его. Грех просто раздавил Давида. Он так много знал и ходил с Богом и был человеком по сердцу Божьему, а когда совершил этот ужасный грех против Версавии и ее мужа Урии, это просто порвало его сердце в клочья. И он изливает свою душу в чудесном 50-м псалме. «Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня». Давид ненавидел грех. В 9 и 10 главах Ездры, находясь перед народом, видит то же самое. Народ посвящает себя Богу. Он слышит голос Божий и приближается к Богу. И первое, он потрясен своим грехом и изливает свое исповедание. Мы видим такое же в 9 главе книги Неемии и те же слова в 8 главе. Когда он оказывается в присутствии Божьем, он сокрушен своей греховностью. Так было с Павлом в 7 главе в послании к Римлянам. Когда Павел действительно познал закон Божий, когда он понял, что говорит закон Божий, каковы на самом деле стандарты Божии, и он говорит: «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер». Исповедание — это ежедневная часть жизни благочестивого мужчины и благочестивой женщины. Она была частью молитв Даниила, исповедание своих грехов и грехов тех людей, которые были вокруг него, в 3, 8 и 14 главах, также в 1 главе книги «Плача Иеремии», и Иеремия взывает к Богу с покаянием, когда чувствует неизбежность грядущего суда, когда Бог собирается действовать. Когда Бог собирается вмешаться своим присутствием в человеческий поток, и Иеремия, ощущая присутствие Бога, хочет омыть свое сердце. Чем вы ближе к Богу, тем грязнее вы себя чувствуете. Я уже говорил, что когда Исаия в 6 главе увидел Господа, он сказал: «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». И вы знаете дальше. И серафимы говорили: «Свят, свят, свят». А Исаия говорит: «Горе мне, погиб я». Таким образом, ходатайство подкрепляется исповедью. Один фермер отправился со своим сыном на пшеничное поле. Он хотел посмотреть, готова ли она к жатве. «Отец», — сказал мальчик, — «посмотри, как прямо держат голову колосья. Те, которые держат голову прямо, должны быть самыми лучшими, а те, что наклонились и повисли вниз, не годятся». Крестьянин отщипнул по одному стеблю каждого вида и сказал: «Смотри, глупый ребенок, они стоят так прямо, потому что зерно в них слишком маленькое, а согнутые — они самые хорошие, прямые — почти бесполезны». Так и в Божьем мире те, кто согнут и сломлен, полезны, потому что они исповедуются. Позвольте мне просто прочитать это, потому что нам не нужно тратить время на каждый стих. Он повторяется. Стих 5. «Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступали от заповедей Твоих и от постановлений Твоих». Здесь Даниил говорит о четырех вещах. Мы согрешили, сбились с пути. Мы поступали беззаконно, исказили или извратили его. Мы поступали беззаконно, что означает исказить или извратить. Мы действовали нечестиво, то есть делали что-то неправильное, то есть мы знали, что это неправильно. Мы совершали преднамеренное зло. Мы упорствовали, бросая вызов власти. Он приводит 4 разных термина для обозначения греха на иврите: упускать из виду, искажать, поступать заведомо неправильно и бросать вызов власти. И дальше он говорит: мы виноваты во всем как ни крути. Мы отступали от твоих заповедей и от твоих постановлений, и, отступив, не вернулись. Стих 6. «И не слушали рабов твоих, пророков, которые твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим, и отцам нашим и всему народу страны. Мы не послушали твоего представителя, мы пошли своим путем, не обращая внимания на призыв у тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд». Перейдем к 8 стиху. «У тебя, Господи, правда, и у нас на лицах стыд». Что это такое? Это значит «стыд на лицах». Так лучше перевести. Они были пристыжены, их сердца были наполнены стыдом, и это отражалось на их сердце. Они стыдились самих себя. Мы говорим детям: «Разве тебе не стыдно делать это? Ведь когда-то мы что-то из себя представляли. Наша земля была славной землей, наш народ был славным народом, мы гордились. А теперь мы изгои, мы скитальцы, мы беженцы». Север ушел в плен в Ассирию, чтобы никогда не вернуться. Юг был захвачен, остальные бежали в Египет, когда был убит Гадолия, и мы все рассеяны и в посрамлении. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобой. Происходит исповедание греха. Стих 10. Даниил снова говорит: «Не слушали Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих, пророков». Он снова повторяет то же самое: «Мы не слушаем пророков, не обращаем внимания, не слышим». Подводя итог, Даниил говорит: «И весь Израиль», стих 11, «приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего. И зато излилось на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо согрешили пред Ним». Второзаконие 28.15 говорит нам об этом. «Бог проклял их, ослушались, получите проклятие. Бог тверд в Своем Слове. Он благословляет и проклинает. Позор и суд пришли, потому что Бог сказал, что это произойдет, если они не послушаются». И они не послушались. И пришло наказание. И я хочу, чтобы вы отметили в стихе 11, что один из самых верных признаков исповедания греха — запишите это где-нибудь — он всегда присутствует в истинной исповеди. Это когда Бог наказывает вас за грех, а вы принимаете на себя ответственность за это наказание и никогда не обвиняете Бога. Люди хотят обвинять Бога прямо как Адам. Он сказал: «Жена, которую ты дал мне». Я не просил жениться. Однажды утром я проснулся женатым. Ты дал мне эту жену. Почему согрешил? Жена, которую ты дал мне. Ты сделал это. Я даже не знал, что такое жена. А проснулся и обнаружил, что женат. Теперь ты собираешься привлечь меня к ответственности за этот грех, переложить ответственность на Бога. В книге Откровения 6 главе говорится, что во время великой скорби люди будут хулить Бога Небесного. Люди говорят: мы этого не заслуживаем. Как в мире может быть Бог? Почему, если Он есть, происходят все эти бедствия? Если Он есть, Он должно быть какой-то ужасный людоед. Понимаете, люди не желают принимать тот факт, что в мире есть злые последствия греха. потому что мир наполнен злыми поступками, которые совершаются злыми людьми, которые навлекают эти последствия на себя. Один из самых важных признаков настоящей исповеди заключается в том, что «и за то излилось на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили пред Ним. Это наша вина. Мы признаем это». В стихе 12 говорится: «И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, которого не бывало под небесами и какое совершалось над Иерусалимом». В истории человечества не было ничего, что могло бы сравниться со столь ужасным пленением народа Иуды и Израиля. И Даниил говорит, что ничего подобного никогда не случалось, но все произошло именно так, как сказал Бог. Он так и написал об этом в своей книге. Он сказал: «Если вы не послушаетесь, то получите проклятие, и мы не послушались и получили его. И мы не виним Бога». Стих 13. «Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас». Он постоянно возвращается назад и говорит: «Все, что написано в этой книге, все, что написано в законе Моисея, Бог уже говорил нам об этом. Мы были предупреждены». Послушайте, когда вы грешите, и в вашей жизни все плохо, не вините Бога. Это вы. Это не Божья ответственность. Не валите с большой головы на здоровую. Не подвергайте Бога сомнению. Грех приносит справедливое воздаяние. Стих 13. «Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою». Теперь послушайте это. Он говорит, что даже когда пришла боль, мы все равно не осознали грех, мы не исповедовались в нем, мы не искали прощения, мы не обратились, не покаялись. Наблюдал Господь это бедствие и навел это на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает, но мы не слушали гласа Его. В конце стиха 14 он говорит: «Праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает». Итак, возлюбленные, я не могу не подчеркнуть, что это самый истинный элемент исповедания, что все негативные обстоятельства, которые вы испытываете, все эти наказания, которые происходят из-за греха, воспринимаются как заслуженные за грех. Какой зрелый взгляд на вещи! Я собираюсь рассказать об этом подробнее, но не сегодня вечером. Я просто хочу закончить, прочитав 15 стих. «И ныне, Господи Бог наш, изведший народ Твой из земли египетской рукою сильную и явивший славу Твою, как день сей. Согрешили мы, поступали нечестиво». Даниил подводит итог. Послушайте, возлюбленные, истинно ходатайственная молитва порождается Словом Божьим, основывается на Божьей воле, характеризуется пылкостью, реализуется в самоотречении, отождествляется с Божьим народом и укрепляется в исповедании.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.